Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте! Сегодня в центре нашего внимания эпоха Петра Великого, или, как мы привыкли говорить, Петра Первого. Мы знаем, что все усилия этого нового русского императора, первого русского императора, были направлены на укрепление русского государства, на усиление его экономической и военной мощи. Особое внимание он уделял развитию армии и военно-морского флота. Эту цель преследовала военная реформа, которая началась в 1699 году вместе с набором первых рекрутов и проводилась постепенно вплоть до 1716 года. Результаты реформы закреплены вышедшим в свет уставом воинским. Это был военный устав, утвержденный Петром I в апреле 1716 года в Данциге. Является одним из основных документов, положенных в основу реформ юридической системы Российской империи, проводимых при Петре. Коренное преобразование меняло весь порядок организации и комплектования армии. На смену стрелецкому войску и народному ополчению, которое формировалось по случаю войны, была сформирована постоянная армия, комплектовавшаяся путем рекрутского набора. Срок службы солдат составлял 25 лет, а офицеры набирались дворян, которые пожизненно несли военную или государственную службу. Качественное улучшение вооруженных сил достигалось путем выдвижения на командные должности способных и деятельных командиров и начальников. Оно основывалось на учреждении системы подготовки командных кадров, на вооружении армии и флота новыми, современными для того времени видами оружия, на изучении и использовании тактики и стратегии ведения боя, в том числе заимствованных на Западе. Началом военной реформы явилось создание новых частей, которые кардинально отличались от стрелецких войск. Первая часть нового строя – это был Преображенский полк. Он был создан для забавы молодого царевича. Действительно, главным из того, что было создано юным царем Петром, когда он проживал в селе Преображенское, стало для потомков его забота о потешных полках, ставших прообразом новой русской армии. Одно из потешных формирований появилось еще ранее, в Москве. Первоначально в столице возник Петров полк. Название было дано по имени полкового командира, а не самого Петра, будущего царя и императора. Петров полк был определен царем Алексеем Михайловичем. Полк появился для придания играм царевича более реального содержания, ибо государь-отец приметил в своем потомке особое стремление к делам военным. Посему царевич стал командовать полком в чине полковника. Четырехлетнему Петру рапортовали офицеры, а он даже давал им некоторые распоряжения. В Москве в 1682 году у Кремлевского дворца выстроили игрушечный, но вполне реалистичный фортификационный городок – Потешную площадку. Позднее сам Петр Алексеевич назовет такую постройку «Стольный град Пресбург». Уже весной 1683 года царь Петр Алексеевич перенес игры и занятия с потешными войсками в поле на оперативный простор. Ему тогда исполнилось 11 лет, и он хотел большего, нежели развлечения при дворце. Игры в солдатики стали превращаться в настоящие баталии, разве что только без боевой стрельбы солдат друг в друга. В это же время в селе Преображенское был выстроен свой потешный городок, тоже Пресбург или Прешбург. Петр сам принимал участие в его возведении. При обучении солдаты и офицеры штурмовали крепость и защищали ее, получая практические навыки боя. А в 1691 году произошло нечто важное. Потешные войска разделились на два полка – Преображенский и Семеновский. Для них было сшито обмундирование по европейскому образцу. Появились иностранные инструкторы. Для царских потех была задействована настоящая артиллерия. И, наконец, состоялся известный Кожуховский поход. То были маневры войск юного царя Петра, устроенные, чтобы показать отличия между войсками, которые были обучены по-европейски, и подразделениями, которые действовали по старой традиции и методике. Шел 1694 год, до настоящих войн было еще далеко, но Петр словно бы уже знал, что будет в ближайшем будущем. Маневры произошли у деревни Кожуховой, в 3 верстах от Москвы, и состояли в том, что потешные царские войска осаждали укрепление, названное «Безыменным городком» и защищаемое стрельцами. Главнокомандующим одних стал князь Рамадановский, а вторых – Бутурлин. Численность участвовавшего войска с обеих сторон достигала 10 тысяч солдат и офицеров. С одной стороны воевали 4 полка – Лефортов, Бутырский, Преображенский и Семеновский. А генеральное сражение произошло 29 сентября. Стрельцы были разбиты на голову. Потому позже и стрелецкий бунт 1698 года был неудачен. На стороне царя тогда уже была сила. В итоге подавления бунта произошла массовая казнь стрельцов, в результате чего в Москве обрело всемирную славу так называемое «лобное место» на Красной площади у Покровского собора. Институт стрельцов был упразднен окончательно. Так потешные петровские войска из села Преображенское стали показывать силу настоящей армии. Так зазвучали настоящие военные мелодии тех времен, которые нам известны до сих пор. Только что прозвучал марш Преображенского полка. А в 1684 году была сформирована первая рота этого полка. К началу 1687 года полк был сформирован полностью, а юный царь стал в нем бомбардиром, то есть артиллеристом. В этом же году был сформирован другой потешный полк, Семеновский. Это были первые гвардейские части русской армии. Бомбардир – это был чин в артиллерии, установленный в 1682 году для артиллеристов потешных войск Петра как раз. В царском дворце села Преображенское произошло еще одно важное событие. Царь Петр стал собственноручно резать бороды своим боярам. Эта пошлина для бороды действовала с 1698 года. То было символическое начало нового времени. Преобразования, которые происходили в начале XVIII века в вооруженных силах, не могли обойти стороной и военную музыку, военные оркестры. Собственно говоря, это и есть тема нашей передачи. Изменения, произошедшие в начале XVIII века, которые коснулись состава организационно-штатной структуры военных оркестров того времени, были подготовлены ходом развития русской военной музыки. Во второй половине XVII века появляются новые музыкальные инструменты, такие как гобой, литавры, барабан. Они стали постепенно вытеснять прежние инструменты – сурны, накры и бубны. И к началу XVIII века процесс был завершен. Большое влияние на развитие военной музыки оказал уровень русской церковной и светской музыкальной культуры. Появляется новый жанр – кант, который во взаимодействии с появившейся рифмотворной псалтырью, в переводе Феофана Прокоповича, с музыкой Василия Титова, прямо или косвенно влияли на военные оркестры и их репертуар. Послушаем часть духовного концерта знаменитого тогда русского композитора Василия Титова. Петр I, уделяя главное внимание государственной, военной, дипломатической деятельности, развитию науки, просвещения, промышленности и ремесла, не мог отдавать столько же времени искусству. Однако, будучи разносторонним человеком, он любил музыку, видя в ней средство, способствующее укреплению военных дисциплины и подъему в них морального и боевого духа. При помощи музыки можно влиять на эмоциональное состояние масс людей, объединяя их волю. Так считал он. Как известно, царь очень часто общался с придворными музыкантами, с которыми находился в дружеских отношениях, бывал у них в гостях, где участвовал в исполнении многоголосных церковных песнопений. Два слова о духовной музыке в эпоху Петра. Действительно, его реформы изменили жизнь русского государства. Новая империя требовала новых усилий, в том числе и от Русской Православной Церкви. Будущий император сам часто пел на клиросе. В оружейной палате Московского Кремля хранились ноты в пергаментном переплете с золотым обрезом, где имелась надпись «По сим нотам изволил петь государь-царь Петр Алексеевич». Спустя короткое время после основания империи реформы Петра коснулись и певческого искусства, без которого не могли происходить придворные церемонии. 22 октября 1721 года произошла торжественная служба в Свято-Троицком соборе Санкт-Петербурга. За литургией пел лучший хор. После службы зачитали грамоту о мире, владыка сказал проповедь, а затем произошла церемония объявления царя Петра I императором. На праздник со всей страны приехали высшие военные и гражданские чины, военные полки прямо с фронта, галеры российского флота. Церемонию сопровождали после литургии салют и трубный глаз. Серьезность момента требовала серьезного поющего хора. Без певчих было нельзя, точнее сказать, невозможно. В тот памятный год был обнародован регламент или устав духовной коллегии, он же указ от февраля 1721 года, подписанный Петром I, который содержал кое-что важное и серьезное в сфере развития духовного пения. То были правила церковной жизни для всех подданных Российской империи. Правила эти не были революционными, но все же они влияли на то, что, как и когда должны были петь в российских церквях. Как пример приведем здесь песнопение на пострижение Евдокии Лопухиной. Евдокия Лопухина была женой Петра Алексеевича, будущего царя и императора. 23 сентября 1698 года ее отправили в Суздальский Покровский монастырь, традиционное место ссылки цариц, где она была пострижена под именем Елены. Заботясь о совершенствовании военного оркестрового дела, Петр придал первым гвардейским полкам военные оркестры в составе около 20 человек. К 1702 году в Преображенском полку было уже 32 сиповщика, 40 барабанщиков, а в Семеновском 16 сиповщиков и 35 барабанщиков. Сиповщик – это такой термин, в обобщенном смысле обозначает всех музыкантов, флейтистов, гобоистов, играющих на духовых инструментах, исключая барабанщиков. Известно, что военные оркестры существовали в русской армии задолго до Петра I, но имелись не в каждом полку. Численность таких оркестров и их инструментальный состав был разнообразен. Было установлено, что в каждом полку должен быть один гобоист, иностранец в чине унтер-офицера, в обязанности которого входило руководство оркестром, обучение музыкантов игре на инструментах, подбор и разучивание репертуара. Именно эти гобоисты, иностранцы, стали предшественниками профессиональных капельмейстеров, должности которых в военных оркестрах введены в первой половине XVIII века. В артиллерийских подразделениях предусматривалось два гобоиста-иностранца. Помимо штатного состава оркестра, в полку состояли барабанщики и литавристы, которые осуществляли сигнальную службу. Но главным для военных оркестров были военные победы, торжества и праздники. Это важнейшая составляющая часть деятельности власти. Для эпохи Петра война за обретение страной экономически выгодных морских побережий заняла две трети отпущенного ему времени и превратилась в основную стратегическую задачу государственной жизни. Как следствие, многочисленные победы были использованы для публичной репрезентации фигуры монарха. Военный триумф стал главным светским праздником первой трети XVIII века, а образ императора-воина – его лейтмотивом. Большое значение Петр придавал торжественным церемониям по случаю военных побед. Так, 21 декабря 1709 года он учредил порядок торжественного въезда наподобие римских триумфов в Москву при пушечной пальбе, колокольном звоне, барабанном бое, военной музыке и восклицании народа. «Здравствуй, государь, отец наш!» Все встречи отличались пышностью. По пути следования колонны сооружались триумфальные ворота, возле которых встречали победителей приветственную речью и музыкой. Триумфальные встречи и церемонии проводились не только на суше, но и на море. Сохранились описания военно-морского парада, в котором участвовало 22 линейных корабля. Разработан был подробный ритуал со спуском и подъемом флагов, пушечной пальбой, торжественным обедом и музыкой, которая сопровождала всю эту церемонию. В проведении и оформлении военных праздников сложились определенные правила. Торжества длились несколько дней, а иногда растягивались на месяцы. Они начинались на поле битвы, где проходили церемонии выхода побежденных военных из захваченного города и праздничные пиры в ставке победителей. Вторым актом было торжественное шествие в столичном городе, Москве или Санкт-Петербурге, войсковых подразделений во главе с военачальниками по определенному маршруту, специально оформленному триумфальными арками, триумфальными комплексами. В этом мероприятии, как правило, всегда принимал участие сам Петр I. Последняя часть празднования – торжественный банкет, часто сопровождавшийся или завершавшийся фейерверочным представлением. Он проходил в специально построенных для этого временных сооружениях или главных зданиях города – триумфальных светлицах и шатрах в Москве, зданиях Сената, Почтового дома, дворцах знати и царя в Петербурге.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов X-XXI веков.
Важную роль в петровских военных торжествах играли маскарадные шествия и представления, в частности, шутовские свадьбы и кортежи, церемония Всешутейского собора. Итоги военных достижений на протяжении всех лет правления Петра I задавали тему новогоднему фейерверку на Красной площади и Царицыном лугу в Москве или на Неве и Троицкой площади в Санкт-Петербурге. В новой русской армии музыкантов обеспечивали инструментами. Была введена и новая форма одежды по европейскому образцу. Музыканты носили специальную форму, которая отличалась от одежды остальных солдат. С 1700 года барабанщик лейб-гвардии Преображенского полка носил зеленый сюртук с красными обшлагами и трехцветными полосами, красными, зелеными, белыми. Брюки короткие, выше колена, красного цвета, чулки зеленые. Черная шляпа обрамлялась серебряным галуном. Форма музыкантов-артиллеристов состояла из красных мундиров с голубыми обшлагами. Под мундиром тоже красный камзол. Обшлага и борты обшиты белым шнуром. Белые гамаши с синими продольными полосами. Черная шляпа у литавриста и габаиста обшита золотым галуном. У барабанщика серебряным ремень для литавр красного цвета. Существовал специальный знак в форме треугольника погона с поперечными светлыми полосами «ласточки на гнездо», в кавычках, который носили все музыканты. Качественной подготовкой полковых музыкантов занимались в специальных школах, которые находились в то время в Санкт-Петербурге, Москве и других городах. В этих школах обучались одаренные солдатские дети. Для подготовки музыкантов в оркестры гвардии и придворный оркестр отбирались способные мальчики, даже с придворной капеллы. К обучению игре на гобое, флейте и валторне привлекались молодежь духовного звания из числа певчих, которых прикомандировали к полкам. Сам Петр I с большим уважением относился к военным музыкантам. Более того, он время от времени проявлял большой интерес к их обучению, оценивал их успехи. В целях более широкого публичного знакомства народа с военной музыкой им была введена традиция ежедневной игры полковых оркестров в полдень у башни Адмиралтейства и у колокольни собора Петропавловской крепости, что привлекало большое количество слушателей. Некоторая часть музыкантов-иностранцев была принята на службу из числа военнопленных. Около 279 шведских военных музыкантов, трубачей, флейтщиков, литарщиков, гобоистов, барабанщиков были взяты в плен после Полтавской битвы. Многие из них перешли на службу в русскую армию. А сейчас прозвучит песнопение «Дело было под Полтавой», один из вариантов этого песнопения, не очень обычный. Песня считалась народной, а исполняют ее солисты хутора Большой Серафимовичского района, станица Усть-Медведицкая, Волгоградской области.
Дело было под Полтавой, дело славные друзья. Эй, мы дрыли, ай-яй-яй-яй-яй-яй. А мы нос зашвели,
Постепенно число иностранцев в оркестрах стало уменьшаться, и к началу второй четверти XVIII века в гвардейских полках на двух музыкантов-иностранцев приходилось 6 русских, а в армейских это соотношение составило 1 к 8. К этому времени русские музыканты уже ни в чем не уступали иностранцам, иногда и превосходили их. В первой четверти XVIII века государственная власть придавала военной музыке большое значение, о чем свидетельствует следующий факт. В том самом новом уставе воинском была целая глава о бою барабанном, и посвящена была подача сигналов и управлению с их помощью войсками. Позднее Петр I издает специальный указ «Как бить зарю», где прописано было регламентирующее значение этого сигнала – действие войск после утренней и вечерней зари. В первой половине XVIII века окончательно складываются основные функции военной музыки. К данным функциям относятся игры при совершении марша, в походе, на учении или в бою. Но сигнальная служба по-прежнему занимает главное место. Военным оркестрам отводит главную роль в проведении воинских ритуалов, где неотъемлемой частью является звучание торжественной музыки. Вот как звучал знаменитый кант в честь Полтавской победы «Орле российский». Все воинские ритуалы, существовавшие ранее, в этот период сохранены, некоторые подвержены модернизации. Триумфальные шествия, связанные с развитием ритуала встречи победителей и предвосхищавшие военные парады, становятся пышными. Изменения происходят и в погребальных обрядах, которые становятся торжественными и многолюдными. Главное место у них стали занимать военный оркестр, который в 1699 году впервые в России участвовал в похоронной процессии. На этом погребении, это были похороны Лефорта, присутствовал сам царь. При Петре I устанавливаются и другие воинские ритуалы, сопровождающиеся военной музыкой. это, как мы уже говорили, утренняя и вечерняя заря, награждение воинских частей памятными регалиями, посвящение в офицеры, развод почетного караула и военно-морской ритуал – салют нации. Но военные оркестры не ограничиваются служебными функциями. Начиная со времени правления Петра и в течение XVIII века они становятся неотъемлемой частью любого торжества в России. Военные оркестры играли во время придворных церемоний, ассамблей, придворных балов и пиршеств, торжественных встреч знатных особ, гуляний, маскарадов и других празднеств. Для обеспечения указанных мероприятий музыкантов помимо игры на духовых инструментах обучали игре на смычковых инструментах для исполнения бальной музыки. При проведении торжественных встреч Петр I установил, что обязательными участниками этих встреч должны быть хоры певчих, семинаристов и военные оркестры, исполнявшие панегирические канты, виваты и марши. Мы здесь приведем песнопение, которое уже однажды звучало в нашей программе, но оно как нельзя лучше подходит для завершения программы этой, о музыке эпохи Петра I. Прозвучит «Радуйся, русской земле», знаменитый виватный кант.
Радуйся, русской земле, радуйся, русской земле, радуйся, русской земле, ликуй, 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 веселиться, ликуй, 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 швед умилиться,
Итак, в наши дни военные оркестры, являясь носителями музыкальной культуры, превратились в средство эстетического воздействия, идейного и художественного воспитания, культурного и политического сближения народов и государств. Они помогают командирам и начальникам, политикам и дипломатам в их сложной повседневной работе. Вот, пожалуй, все, что в двух словах можно сказать о военной музыке эпохи Петра Великого. Надеюсь, это было интересно. Встретимся в следующей программе. Спасибо за внимание. Всего вам самого доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, с огромной радостью я приветствую сегодня наших гостей, Киру Георгиевну Аристову, докторанта общецерковной докторантуры Кирилла и Мефодия, продюсера фильма, посвященного священному ученику Иоанну Рижскому Померу. И сегодня я также приветствую с большой радостью нашего постоянного автора, режиссера, писателя, члена Союза писателей России, постоянного участника фестиваля телерадиопрограмм «Радонеж» Александра Владимировича Богатырева. Александр Владимирович, если вы помните наше прошлое интервью с ним, совсем недавно прозвучавшее на радио «Радонеж», снял прекрасный фильм, документальный. Он исследовал множество документов, поговорил со множеством людей. Фильм фактурный, очень и очень трогательный одновременно, посвященный старцу, архимандриту Науму Байбородину, одному из величайших духовников нашего времени, человеку, который в течение всей своей жизни окормлял духовных чад не только в Троице-Сергиевой лавре, но и всех притекающих в эту святую обитель, наставлял, строил монастыри, потому что по благословению отца Наума было создано множество монастырей, а также постригал монахов, среди которых много сейчас очень архипастырей нашей церкви, людей выдающихся. Все они помнят отца Наума, но вот его имя в течение долгих лет пребывания в лавре, оно как бы несколько затенялось именем второго, равного или высшего. Но я думаю, у Бога все равны такие светильники, они на определенном месте, архимандрита Кирилла Павлова. И если об отце Кирилле многие слышали, то об отце Науме слышали как-то меньше. Сегодня они похоронены вместе в ограде храма Сошествия Святаго Духа на апостолов в обители преподобного Сергия. Сегодня равно к ним идут на могилки, поминают, посещают, служат литии, панихиды и, я думаю, наставляются их учением и ждут их молитв. Александр Владимирович, вы много изучили, как я уже говорил, материала, и мне хотелось бы узнать, какова была судьба фильма, который занял гран-при на фестивале «Радонеж» после его показа на этом форуме.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Судьба этого фильма только начинает осуществляться. Я был приглашен на фестиваль «Вечевой колокол» в Краснодар, и там он прошел с успехом большим. Довольно-таки неожиданно я получил приглашение посетить город Пензу. Я там никогда не был, вернее, был один раз, но как-то очень странно. Я там поужинал с архиереем и поехал дальше в Самару. И города не видел. А город этот не то, что нужно видеть, а каждый русский человек обязан его увидеть. Сразу же по приезде я поехал в монастырь Троицы Сканов. Это совершенно удивительная обитель. И рядом с ней находится еще и пещерный монастырь, в котором подвязаются ныне 6 монахов, там ведутся работы по реставрации пещерной церкви. Около 70, по-моему, монахинь. Это удивительное совершенно собрание благочестивых женщин, монахинь. Я там стал показывать этот фильм. Перед показом нужно было в нескольких словах рассказать о чем этот фильм. Но я как так лимит уже, так сказать, предложенный мне самому себе, нарушил и вот так увлекся и стал рассказывать об отце Наоме Богородине. И что вы думаете? Я вдруг обратил внимание на то, что эти монахини смотрят на меня как-то с невероятным вниманием, причем, так сказать, у некоторых даже в глазах был, как мне показалось, испуг. А испуг, очевидно, от того, что они боялись, что я что-нибудь не то скажу, потому что они все прекрасно знали отца Наума, будучи его духовными чадами. Вот этим и объясняется их как такое сугубое внимание. Вопросы нужно было задавать не мне, а мне им. Если жив буду, обязательно по весне или летом постараюсь приехать, потому что там, конечно, очень много всяких свидетельств того, как батюшка окормлял их. 3/4 этих монахинь поначалу были в Саранском монастыре. Точно так же, как и другие монастыри, вырос из общинки. Общинка потом превратилась в монастырь. И когда они уже достигли каких-то высот совершенства монашеского делания, батюшка счел возможным часть монахинь перевести в этот Троицусканов монастырь. Там верст 150 от Пензы, недалеко от города Наровчата. Ну, знаете, они мне, конечно, задарили столько книжек, подарили мне, а книги они издают совершенно удивительные, на мелованной бумаге. Вот я давно не видел таких замечательно изданных книг. Поскольку договаривались изначально о том, что я покажу фильм в вашем храме, пришлось немножко поторопиться, но о том, как прошла встреча в храме, рассказать об этом храме буквально несколько слов, это совершенно тоже удивительное место. Там большевики превратили храм в кинозал. Там, естественно, нет никаких признаков церковной архитектуры, все снесено, и купол, и крест, естественно, отсутствует. Но вот в данный момент восстанавливают, и у нас в гостях Кира Аристова, которая вот этим, собственно, и занимается. И вы тоже, очевидно, не одно присутствие посетили, вот пытаясь добиться восстановления этого храма. Ну, если бы не кинозал, то у меня не было бы возможности широкой публике показать этот фильм.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Для меня большая честь сегодня присутствовать вместе с Александром Владимировичем. И я убеждаюсь, что ничего случайного у Господа никогда не бывает. Сама история Троицусканского монастыря и его связи с отцом Наумом — это и моя жизненная история, потому что я туда ездила практически с открытия, и все монахини — это либо мои наставницы, либо мои близкие люди, подруги. Поэтому имя этого старца для меня всегда звучало из их уст, и я знала, что ни одно решение не было принято в монастыре без его благословения. И сейчас они живут его заветами, и это такая цементирующая основа жизни и пульс монастыря. Ну, сейчас, конечно, сложновато, потому что уже советов нельзя получать. Но вот я прекрасно понимаю, насколько матушка ждала приезда Александра Владимировича, потому что любое слово об их удивительном старце, оно откликается у сердца. И поэтому этот приезд, конечно, был очень значим для самого монастыря. Матушка потом звонила и рассказывала о приезде, о том, как тепло было общаться и вспоминать. То есть сам фильм — это открытие новое для и самих монахинь, но и повод еще раз поговорить о старце и о его благословении. Но я сама присутствовала на второй встречи именно в Богоявленском храме, храме Богоявления Господня в городе Пензе. И этот храм многострадальный в полном смысле этого слова, потому что вот Александр Владимирович как раз отметил, что сразу же после революции он был вторым по величине собором города Пензы и принимал всех гостей города именно с железнодорожного вокзала, и строили его железнодорожники. Но промысел Божий распорядился так, что после революции он был первый захвачен раскольниками Владимиром Путятой, с которым боролся священмученик Андрижский, которым я пишу всю свою жизнь. И этот храм вплоть до 2019 года не был передан Русской Православной Церкви. То есть последний из вообще храмов, мы понимаем, насколько там сконцентрированы все смыслы нашей истории. Ну, так вот, история такова, что именно железнодорожникам мы передали этот храм, и он был частично разобран, и это его спасло, то есть только купола сняли. Там действительно был ДК имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, всем известного. Его памятник до сих пор стоит около этого храма, и храм ждет своей реконструкции. Но благодаря вот этой передаче железнодорожникам мы имели прекрасную возможность встретить Александра Владимировича в этих стенах, и там огромнейший зал на 700 человек, самый большой зал в городе Пензе, и именно там был показан фильм о духовнике нашей России, фактически, о старце отца Науме. Вот само по себе это событие такое очень важное для города, для людей, ну и для самого храма, который именно в эти минуты его судьба решалась вот в больших каких-то кабинетах. Я, наверное, хотела бы несколько слов только сказать о том, что люди ждали. Ждали вас, Александр Владимирович, и действительно это чувствовалось в отдаче, как мне кажется. Впервые для себя кто-то впервые вообще узнал о этом великом старце. Действительно, в регионах есть духовный голод и потребность в именно слове. Если столица это уже все доступно, то вот у нас горожане еще ждут таких открытий. Поэтому, как мне кажется, вас очень тепло встретили, и этот фильм произвел очень большое впечатление.
Благодарю вас на добром слове. Вы знаете, конечно, не только вот перед этой аудиторией пришлось выступать, и я убедился в каком-то удивительном, знаете, таком духовной атмосфере этого города. Когда после выступления перед семинаристами ехал по, я уж не знаю, левый или это правый берег Суры, со стороны, где находится эта самая семинария, открылся вид на город. И я был совершенно поражен. Представляете, я сразу вспомнил Троицу Сергиевую Лавру. Вот она на холме находится, а вот вся Пенза находится, центральная историческая Пенза тоже находится на холме. И вот когда смотришь из-за реки, видишь высокий холм, который увенчан восстановленным собором, там не только Богоявленский собор был разрушен, но, так сказать, и вот этот главный собор Пензы, он, по-моему, в прошлом году его только осветили, но это совершенно удивительное сооружение, колокольня 87 метров, и вот ты смотришь на этот холм, с правой стороны женский монастырь, с левой стороны мужской, и посередине вот эта корона над городом, совершенно удивительный вид, и ежели кто в Пензе не был, советую настоятельно, не надо никаких, понимаете, Римов, Парижей, вот, поезжайте в Пензу. Вот, там, так сказать, живут удивительные люди. И нас приютила, ну, собственно, и вот она и организовала с помощью моего приятеля эту встречу Наталья Ивановна Купцова. Поразительный человек. Она разместила нас вот в своей гостинице, а я приехал в плаще, потому что после Краснодара, где было плюс 20, оказаться в городе, где минус 9, в общем-то, было некоторым испытанием. И что вы думаете, на следующее утро в номере стояла, так сказать, большая такая сумка, в которой я обнаружил теплую куртку, теплые башмаки, перчатки, вязаную шапку. В общем, так сказать, это, конечно, так трогательно. Никогда я в такой ситуации, так сказать, не бывал. Вот я думаю, что Наталья Ивановна, этот вот один из ангелов Пензы, она помогает всем, и храмам, и людям нуждающимся, вот людям в беде, и про нее просто легенды ходят. Я сумел убедиться в том, что эти легенды вот, основаны на абсолютной правде. Я буквально скажу еще несколько слов о том, где мне удалось побывать. Я хотел поехать в Тарханы, но, знаете, такой снегопад случился в Пензе, там по колено снега выпало, один день мело так, что, в общем, там и с транспортом пошли потом какие-то проблемы. В Тарханы я не поехал, но мы поехали к Иоанну Оленевскому. Тут нужно, наверное, не одну передачу ему посвятить, потому что и житие у него удивительное. Он скончался в 1951 году. Вот, так что еще живы люди, которые видели. Вот там одна женщина дожила до 105 лет, и, в общем, воспоминания о нем были основаны на личных каких-то свидетельствах. И там нашлась одна женщина, она, так сказать, живет в Пензе, но там она собиралась, она долго искала место, где можно построить дом и жить в деревне. И вот она настолько увлеклась идеей о том, что на родине отца Иоанна нужно построить храм, естественно, тоже разрушенный, что, в общем-то, она посвятила несколько лет и строительству, и там какие-то совершенно потрясающие истории. Так она их описала, кстати, у нее там несколько книг. К счастью, я, так сказать, эти книги получил в подарок. Чудеса, которые потом стали происходить, да не только потом, а еще во время строительства, там и исцеления какие-то массовые, причем некоторые совершенно невероятные. Там ребенок упал из 5-го этажа, и у него, так сказать, легкие вдребезги. Врачи сказали, молитесь о том, что он поскорее отмучился. И вот помолились, и он живехонький. И, ну, масса всяких удивительных историй. Зовут эту женщину Елизавета Михайловна Егорова. Так вот, в этом самом храме они еще устроили музей, там личные вещи батюшки. Елизавета Михайловна рассказывает о нем паломникам. Восстановили родник, который большевики тоже, так сказать, вот какая у них была совершенно невероятная тяга вот к осквернению всего и вся, забить всякой дрянью родник, так что он прекратил, так сказать, существование. А с родником этим связано одно замечательное обстоятельство. И отец Иоанн говорил, я родился, и родник родился. Елизавете Михайловне удалось и родник это восстановить, и службы теперь регулярные там проходят. То, что удивительно, люди, живущие в соседних губерниях и, в общем-то, так сказать, и в Москве, узнали об этом святом, он прославлен, и его житие описано. И Елизавета Михайловна написала, по-моему, 6 книг у нее, и к тому же она дипломированный художник, она написала 17 икон, и теперь этот храм, построенный, так сказать, по сути дела, вот ее стараниями, еще и украшенный иконами, вот, которые она написала. Наша гостья, дорогая Кира, занимается одним святым, житие которого тоже совершенно удивительное. Это владыка Августин Беляев. Не могли бы вы познакомить наших радиослушателей с его житием и с вашими трудами по прославлению этого святого? Так сказать, о нем действительно, так сказать, немногие знают.
Спасибо большое, Александр Владимирович. Но дело в том, что вот тема промысла Божия как раз и здесь была явной, потому что вы как раз ездили в Оленевку накануне Дня памяти священномученика Августина, чья судьба абсолютно нестандартна, и это был абсолютно счастливый человек семейный, чье венчание прошло именно в селе Солостовка, где сейчас покоятся мощи Иоанна Оленевского, потому что его супруга, его отец, его супруги служил именно там. Вот. Поэтому это неразрывная связь, и те вещи личные, которые я вам показала, вот, стали поводом к разговору и о нем. это человек, ну, вообще, мы сегодня о Пензенской земле говорим, и человек Августин именно Александр Беляев, это человек своей эпохи, и таких рождала наша русская земля во время перелома. Но каждый все-таки из них, новомучеников, он это уникален. И вот именно Александру Беляеву выпала очень сложная судьба быть сначала счастливейшим семьянином и образцом для подражания именно в семейной жизни, а затем сделать сложнейший выбор на эпохе перелома и стать епископом, а затем и мучеником, то есть зайти на свою Голгофу. Почему для меня этот близок человек? Потому что он был правой рукой священномученика Иоанна Рижского, чем подвигом я занимаюсь всю свою жизнь. И именно Александр Беляев, он был очень, по воспоминаниям, таким ищущим человеком, метущимся, с метущейся душой, прирожденным педагогом, который искал правду жизни. Вот это его поиск жизни и определил его, наверное, жизненный путь, как мне кажется, родившись в конце XIX века в Кинешме и пройдя пути, ну, обычные пути Кинешемского духовного училища, затем Костромской семинарии, Казанской академии. Это обычный путь, ну, талантливого человека по духовной стезе. Однако он не стал принимать сан, а по распределению попал в Пензу, стал преподавателем русского языка и словесности, и там встретил свою судьбу, любимую супругу Юлию, у которой он и преподавал. Собственно, на фотографиях, которые донесли его потомки до нас, так и была отмечена история их любви, где вот он ей поставил единицу и таким образом привлек внимание, наверное, к себе. Их свадьба состоялась в 1913 году. В Солосовке было венчание, потому что она была дочкой священника, и предстояло безоблачное будущее. Две дочки родилось последовательно в 2014 и 2019 году. Но случилось октябрь 1917 года, и он стал старостой нашей одной из церквей и правой рукой священномученика Иоанна Рижского. В борьбе с расколом он принял для себя концептуальное решение, то есть однозначное решение идти на Голгофу. В первый свой арест его жена заболела тифом. Через несколько месяцев, пока он был в заключении, умерла. На руках у него осталась 9-месячная дочка, и второй дочери тоже было там чуть более 5 лет. Ей было 23, а ему 27. Можно себе представить бурю чувств, которые он пережил. Как рассказывают, он бросался на гроб даже своей жены и не хотел жить. Ну, то есть мы понимаем. И все-таки он принимает единственное решение для себя — служить церкви. И через несколько месяцев рукополагается, становится священником, правой рукой священномученика уже в сане. Вступает в ряды братства. Чуть ранее, уже в 19 году, он был братчиком. И именно по этому обвинению был арестован. И, собственно, потом по изъятию церковных ценностей был арестован в качестве священнослужителя второй раз у нас в Пензе. И даже был после отъезда священномученика Иоанна избран всеми прихожанами, советом приходов, это уникальный случай, был избран епископом. Но решение не было проведено в жизнь, потому что обновленческий раскол набирал силу. И даже Калинину писали наши вот прихожане. Мы, работая с архивами ФСБ и другими архивами, обнаружили в Гарфе вот именно это письмо. И становится он уже епископом Иваново-Вознесенском. Затем последовательно несколько раз арестовывается. Отбывал наказание на Ладейном поле в Джикенте, Хадженте, становится в конце концов епископом и архиепископом калужским, и там заканчивает свой путь. Я очень коротко. Смысл в чем? В том, что рядом с ними всегда были его две дочери, Юлия и Нина, которые, несмотря ни на что, выжили в этой вот мясорубке. Именно в этом особый промысел Божий, потому что мы знаем, что такое машина, советская машина по уничтожению исторической памяти. То есть цель была разорвать поколения, чтобы не было сохранено ничего, ни фотографий, ни вещей, ни тем более связей родственных. Когда его спрашивали, как вы можете, владыка, вы идете на крест, а рядом с вами у вас ответственность огромная, он отвечал: я оставляю на преподобного Серафима Саровского своих детей, я точно знаю, что он их сохранит, и так и есть. И сейчас даже их дети и внуки именно преподобному Серафиму вверяют все свои просьбы. Так вот, воссоединение этой семьи после его кончины, а перед кончиной он передал свои личные вещи, это посох, четки, Евангелие и даже часть локона, они, как пока он спал, по воспоминаниям отрезали кусочек и сохранили. Это все, что осталось от священномученика, он был расстрелян в неизвестном месте, документы затем были подделаны, переданы не тот год, не то место, как обычно. Не казалось, что память должна быть уничтожена, но случилось так, что Пенза — это снова город, где воссоздается историческая память, и жила его сестра его жены, дожила до момента, когда его семья воссоединилась. Это случилось в 2017 году через программу «Жди меня». Наши пензенские родственники искали родственников священномученика, и пришел запрос внучки священномученика. Они назвали кодовое имя. Это имя няни, которая воспитывала. Оно совпало, и стало ясно, что семья воссоединяется. Приехал родственник из Минска, то есть вторая дочь уехала в Минск и вышла замуж за офицера. И в Минске сейчас продолжается их история. Он привез личные вещи, которые были переданы в музей. И таким образом вот эта бабушка, которой было 105 лет, дожила до воссоединения своей семьи. Наверное, в этом ее была миссия, чтобы память о священномученике Августине, она вот совпала. Все кусочки этой памяти совпали.
Ну, это потрясающая совершенно история. Столько я узнал удивительных историй про новомучеников. Вот ваша коллега Елена, которая меня водила по городу, тоже удивительная совершенно рассказчица, знаток города. И вот она организовала музей святителя Серафима, который в течение 20 лет, по-моему, возглавлял епархию. И очень много при нем было сделано. Невероятное количество. Что, так сказать, все и церкви открывались, и духовная жизнь налаживалась. И вот она сделала, так сказать, музей не о новом мученике, но, в общем, так сказать, мучению тоже было предостаточно вот в таком атеистическом злобном окружении вот проводить вот это дело восстановления храмов и привлечения всегда за то, что молодежь привлекали священники и архиереи, очень не любили, так сказать, власти. И тем не менее, вот сейчас и храм восстановлен, и музей при нем.
И все-таки хотела сейчас произнести имя, благодаря кому у нас восстанавливается вся эта история. Конечно, наш митрополит Пензенский Нижнеломовский Серафим был инициатором создания этого музея, потому что владыка Серафим Тихонов его наставник и его первоучитель. Действительно, подход к памяти, к новомучениках, строительству храмов в честь новомучеников, написание книг. У нас такой издательской давно работы не было, издание именно об истории епархии и людях. Вот сейчас такая благодатная эпоха, наверное, для Пензы, благодаря владыке Серафиму, и очень надеемся, что еще многие имена будут открыты наших не только пензенских святых, но и они ведь общие святые. То есть эта работа идет для всех нас, для того, чтобы мы узнали имена этих великих людей. Действительно, музей архиепископа Серафима Тихонова очень интересен. Там есть экспонаты с разных вообще мест мира, в том числе и со Святой Земли, куда сейчас сложно попасть, потому что он возглавлял русскую духовную миссию некоторое время и был очень известным человеком. Служил и рукополагался у владыки Никодима Ротова. Однако вот судьба распорядилась так, что он остался в Пензе и дольше всех пензенских архипастырей, 22 года, восстанавливал Пензенскую землю. При нем открыто было больше всех храмов, в том числе Троицканов монастырь. Второе по величине храм, с чего мы начали, еще не восстановленный, прекрасный. А батюшка, отец Алексей Ладыгин, его восстанавливает. И для того, чтобы этот процесс действительно у нас был не только строительным, но и духовным, у нас проходит в крестные ходы, соединяющие улицу Московскую и два храма. А это было еще до передачи. Дети ходили этими крестными ходами, то есть символ. А вот буквально 4 декабря у нас будет крестный ход с чудотворной мироточивой иконой царя Страстотерпца Николая. Мы очень надеемся, что это действительно будет символично, чтобы можно было приступить к реставрации этого большого храма. Хотела сказать, что каждый город по своей сути, да, он такой яркий, уникальный. Ну вот что я заметила, что действительно здесь был город контрастов в духовной точке зрения, с духовной такой составляющей. Мне всегда было удивительно, почему раскол обновленческий начался фактически именно в Пензе, что тут такого может быть, и почему один из ярчайших иерархов, как священномученик Иоанн, попал именно тоже в нашу провинциальную Пензу. И вот, наверное, именно почва, то есть люди, которые восприимчивы как к одной части, как и к самому духовному, то есть такие камертоны, которые могут и плохое, и хорошее воспринять именно в провинции, вот в этой части, стали той почвой, на которой вот эта борьба между добром и злом, она осуществима. И сейчас эта борьба происходит, и поэтому для нас очень важно не упустить молодое поколение, поэтому эти новомученики и люди, и старцы, которые жили совсем недавно, об одном из которых, об отце Науме, вы так нам рассказали, вот именно о них должны наши дети, подростки, знать, чтобы не совершить ошибок своих предков.
Ну, замечательно. Дай Бог, чтобы это произошло. В завершении рассказа о Пензе хочу рассказать о том, как я ехал туда в купе с солдатом, который ехал из зоны этих боевых действий, а обратно ехал с человеком, который живет в Пензе. И, знаете, это как бы вот эхо войны меня захватило по дороге в Пензу, а обратно я ехал с человеком, который выпускает детские книжки, причем очень интересные. Я так невольно заговорил с ним о Боге, потому что он меня спросил, где я был в Пензе, я рассказал о монастыре. Вот. Ну, я так... У него сложная ситуация, я ему посоветовал сначала пойти куда-нибудь в храм, помолиться, чтобы эта ситуация разрешилась в его пользу. А потом он потихонечку сказал, да, в общем-то, я, так сказать, в Бога-то верую. Он так как-то очень осторожный был, поблагодарил мне за этот совет. И я думаю, что у нас вот это знакомство закончится, так сказать, приятельскими или, может, даже дружескими отношениями, потому что, ну, вот светлейшая душа. И готов, без пафоса, безо всякого, готов Родине служить, что он, собственно, и делает. И вот это, так понимаете, эхо войны и умиротворяющая такая, так сказать, беседа с попутчиком и из Пензы в Первопрестольную, вот дает какую-то надежду. Знаете, вот столько каких-то таких чисто драматургических ходов. Это была не просто какая-то поездка, знаете, вот посетил, встретил. Как-то меня потрясло то, что внутренняя драматургия в этой поездке была, и очень такая основательная. Кира, дорогая, благодарю вас, и благодарю за гостеприимство, и за то, что вы так замечательно организовали эту поездку. И очень много дельных советов дали, и показали мне много в Пензе. Ну, надеюсь, что наша встреча повторится по весне или летом. И желаю вам завершения трудов над докторской диссертацией. Вот, храни вас Господь. И поклон всем пензенским жителям, которые приняли участие в организации моей встречи.
А вас ждем, гость. Низкий вам
спасибо,
поклон.
Спасибо, Господи. Храни Господь.